Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин, и мы сегодня с вами продолжаем говорить о философском романе, о философии в прозе Александра Моисеевича Пятигорского. «Древний человек в городе» называется его третий по времени выхода роман. Всего у него три романа написано, все они изданы. Это роман, о котором мы уже две передачи говорили. Сегодня последняя, завершающая будет. И мы будем говорить о том, что же это такое, что же это было, да, в наших передачах, что такое Александр Моисеевич Пятигорский, что такое его роман. Не знаю, удалось ли вам познакомиться с его выступлениями или с ним, да, через них, или ознакомиться с его книгами, текстами, мыслями, интервью. Я сейчас ехал на эфир и пересматривал его интервью. Заседание на круглом столе в Перми, 2007 год, они обсуждали Мамардашвили. И, конечно, любая тема, означенная в заглавии, для Пятигорского является лишь поводом для того, чтобы мыслить, философствовать, то есть быть. Да, это для него было тождественно. И сегодня мы продолжим присутствовать при этом, потому что как-то четко, более четко обозначить тему, чем занимался Александр Моисеевич, можно, конечно, какими-то такими схемами или, знаете, закладочки какие-то выдергивать и назвать это просто, ну, по кластерам. Это вот относится к таймильскому периоду, это там к буддизму, это к семиотике, а это к философии. А здесь он Сократа комментирует. Ну, в общем, это ерунда какая-то получается, а не каталогизация, да. И в этом, мне кажется, ну, лично для меня прелесть Пятигорского в том, что он не каталогизируется в принципе. Вот, вы можете писать сообщения, задавать вопросы, комментировать. 967-103-5533, телефон для ваших мессенджеров. И я хочу начать с того, что прочту рассказ о древнем человеке, маленькую вставную, не знаю, что это, рассказ, новелла в текст романа. Роман называется «Древний человек в городе», а это вот рассказ о древнем человеке. Вот что говорится о нем в одной старой легенде народа Ханты. Ее рассказал своим внукам шаман Тирке. Однажды, очень давно, когда здесь еще ничего не было, ни реки, ни воды в реке, ни рыбы, ни неба, ни земли, и четверть богов пребывали в глубоком сне, Энги, шаман этой страны, захотел поесть рыбы. Но так как не может быть рыбы без реки, реки без земли, дающей ей ложе, и без моря, принимающего ее в свое лоно, как не может быть и удочки без ветви дерева, и рыбной ловли без солнца, чтобы увидеть реку, удочку и рыбу, то Энги побежал за оленем, убил его копьем. Из крови оленя он сделал воду для реки и моря, из мяса землю, из кожи небосвод, из костей деревья и кустарники, из жира болота, из глаз солнца и луну, из сухожилий, волос и мускулов, рыб, птиц и животных. И делая все это, он напевал, шептал, пришептывал. Потом выстругал удочку, привязал к ее концу леску, а к леске крючок. Пошел к реке, наловил рыбы, разжег костер и подвесил котелок на треножник. Но когда рыба была готова, он посмотрел вокруг, все напевая и пришептывая, и стало ему грустно. Что за радость одному есть у костра рыбу? «Постой, дедушка», — прервал рассказ шамана один из его внуков. «Как ты можешь обо всем этом знать? Ведь тогда никого не было. Кто мог бы это видеть и слышать, или кому сам Энги мог бы об этом рассказать? Да и людей еще не создали в то время великие шаманы». «Когда я был так же молод и непонятлив, как ты», — отвечал Тирке. «И мой дед рассказывал мне эту историю, я тоже ему не поверил. И даже стал сомневаться, а так ли дед мудр, как о нем говорят по всем наслегам между болотами и рекой. И такая на меня нашла тоска, что ни о чем и помыслить не мог. Однако, чтобы развеяться немного, пошел я вдоль берега вниз по реке. Вдруг вижу, большая срубленная изба стоит, которой здесь сроду не было. Я здесь родился, и каждый камешек, и сучок знаю. Перед избой на лавке очень высокий человек сидит, не молодой, однако и не старый. Трубку курит и сеть зашивает. А, говорит, пришел все-таки. Деду, стало быть, не поверил. Так я тебе скажу, слушай. Когда Энги все эти вещи сам сделал, и землю, и реки, и море, и небосвод, а потом, когда скучно ему стало одному у костра сидеть, и человека первого на земле сделал, я это все своими глазами видел, своими ушами слышал. Потому что в то именно время сам рыбу маленькой сетью ловил прямо в шагах в 100 от того места, где Энги начал весь мир делать. Тут уж я стоять на ногах не мог от изумления. Как же, говорю, ты мог рыбу сетью ловить, когда ни рыбы, ни реки, ни первого человека тогда еще не было?» Незнакомый человек улыбнулся и стал трубку выбивать. «Это, — говорит, — совсем другая история, о которой совсем другой разговор будет». Вот такая я даже не знаю, что это. Миф, не миф, выдумка, такой вот, такая виньетка, которую Пятигорский вставляет в свой роман, является на самом деле к нему ключом. Потому что мы, конечно, можем все это сослать, как маленький внучек, на сказки, на мифы, на сказания, на придумки, да. Можем попытаться не увидеть за нисходящейся логикой этого рассказа то, что в нем говорится, но меня лично этот миф очень и очень сильно остановил, и, ну, чтобы подумать, да, о чем это, зачем в философский роман вставлена вот такая новелла, разговор деда с внуком шамана, видимо, с будущим шаманом, о том, как устроена, ну, можно сказать, мысль шамана. И это как раз тот путь, который предлагает Пятигорский. В прошлой передаче я цитировал его, когда говорил, что ценность философии состоит в том, что она никому не нужна. И сам про себя он говорил. Ну, фильм про него, например, называется, да, «Философ, который сбежал», или «Сбежавший философ». И он сам постоянно говорил о свободе, как о состоянии, в котором только и возможна мысль, да, свобода не в смысле экономическая или политическая или юридическая, нет, свобода как то, внутри чего, как в пустом пространстве может что-то рождаться. Вот, и с одним из слушателей завязался тогда спор не спор, диалог не диалог, но, в общем, все пытались от меня добиться, о чем же философствовал Пятигорский, что он полезного принес, что он чем он занимался. И он занимался тем, чем хотел всегда, и он, собственно, и манифестировал ту очень простую мысль, которую нам довольно сложно уловить, особенно сейчас в время, хотя, может, всегда, не от времени это зависит. Нам сейчас кажется, что все существует для того, чтобы воплощать теорию в практику, для того, чтобы увеличивать эффективность, для того, чтобы улучшать показатели. А в философии все не так. Философия по Пятигорскому – это любовь к мудрости, да? Любовь, как говорил Бродский, писал Бродский, любовь – это глагол, да? Нет, он наоборот писал, что любовь не имеет глагола. Ну, не суть. А мысль-то в том, что что мне делать, если я собрался любить мудрость? Да, вот приходит ребенок к родителям и говорит: «Я хочу стать философом». Что это значит? Ну, мы, конечно, можем попытаться его встроить в профессию будущую, да, чем он будет заниматься. Ну, скорее всего, он будет преподавать в университете или еще где-нибудь, ну, то есть такая педагогическая карьера. Либо он будет работать где-нибудь в институте философии и писать статьи, ездить на конференции, кого-то там изучать. Либо он станет историком философии, да, и тоже будет преподавать или изучать. Ну, в общем, такой довольно узкий, получается, сегмент мира опосредует выбор этой профессии, да, но Пятигорский предлагает на философию и на философов смотреть ни в коем случае не как на профессию. Он предлагает увидеть, что вообще-то из определения, да, из любви к мудрости следует то, что мудрость есть то, что можно любить, да, много ли вещей мы в своей жизни любим, кроме мамы и докторской колбасы, а второе – это то, что это деятельность, она сама по себе как бы ни во что не вставляема, да, это как будто остаток, который ни в одно уравнение не входит. И когда меня спрашивали в прошлый раз, какой же вот объект его философии, зачем это нужно, вот эта картина очень полезная, да, она дырку на обоих загораживает, а эта картина зачем? А она не зачем, она существует ради самой себя. И, может быть, кому-то она интересна. И сам Пятигорский говорил, что объект философии вообще не важен, да, как, добавлю от себя, для фотографа не так важно, что снимать, да, или для художника не так важно, что изображать на картине, на полотне или проявлять на фотобумаге. Гораздо важнее чувство, с которым ты это делаешь. И не в смысле переживаний, да, которые в груди у меня бурлят, а чувство ритма, чувство гармонии, чувство соединения с чем-то, что делает меня живым. Да, я не буду добавлять здесь Бога, это уже будет в сторону теологии скачок. Нет, это именно, что есть жизнь и есть какие-то способы обхождения с этой жизнью, одним из которых является философия, да, таким способом, способом не просто восприятие, но способом сотворчества, да. Мы часто воспринимаем этот мир как что-то, что уже готово, как объективный мир, да. Мы любим ссылаться на объективность, делить на объекты и субъекты. Субъект — это обычно я оказываюсь, да. Что если посмотреть на это по-другому, целостно, да, символично, что то же самое? И тогда я, занимаясь философией, вынужден мыслить о своем мышлении, потому что это единственное, что у меня есть, потому что все остальное я смотрю, да, через глаза, через, чувствую через кожу или слышу через уши, а что в меня входит, да, что я вижу, что я при этом чувствую, для этого нужен дополнительный уровень, да, дополнительный уровень восприятия или же мышления о мышлении. И тут получается вообще парадокс. Парадокс в том, что кто мне может сказать, что я мыслю неправильно, да, если мое мышление есть во мне, да, а у тебя есть твое мышление. И мы, например, об одном и том же предмете мыслим по-разному. Мы, ну, здесь можно бесконечно спорить, да, о вкусах не спорят. А о чем спорят тогда? Пятигорский предлагает такой прыжок из этой ситуации, в которой мы можем застрять навсегда, и все друг друга поубивать и поразбивать головы, потому что вот кто-то кого-то уважает, а кто-то кого-то не уважает. Пятигорский говорит, мы можем мыслить о своем мышлении, и тогда мы можем наблюдать его как объект, мы можем смотреть, а хорошо ли мое мышление, да, благо ли оно, не в смысле добренькое, а в смысле правильное, в смысле истинное, в смысле непротиворечивое внутри. И это довольно сложный опыт, да, можно сказать, мало кому доступный. С другой стороны, многие или пробовали, да, поставить под сомнение то, во что, то, в чем они уверены, да. А там, где есть уверенность, там нет философии, там есть знания, там есть навыки, там есть, не знаю, что еще может быть, там, закон, ну, все что угодно, да, мы бесконечно уверены в том, что мы знаем, как мы живем, и философия с самого начала своего, не знаю, своей записи, да, потому что чем она была до записи, мы не знаем, философия сомневается, она задает вопросы, она, можно сказать, портит вечеринку, да, спрашивая себя в первую очередь, да, и во вторую только людей, чем мы здесь все заняты, к чему мы идем, что нам, чего нам хочется, да, достичь или чего нам хочется прекратить. И ставя так радикально по-другому вопрос, хотя это древние вопросы, да, мы выходим на вечные темы. Вечные не потому, что они существуют во времени. Вечные темы – это из Мамардашвили, я беру его смысл термина. Вечные в том смысле, что каждый новый человек, приходящий в этот мир, неизбежно задается этими вопросами, неизбежно оказывается в тех же противоречиях. Фрейд, например, так вывел проблему Эдипа на мировой уровень, да, теперь все бесконечно говорят о психологии, об эдипизации, о психоанализе и, подставьте любое другое слово, там может быть политика, культура, кинематограф, новости и так далее, и так далее. Ну, в общем, это про что? Это про то, что сюжет 2500-летней давности, записанный драматургом древнегреческим, почему-то оказывается нам близким, почему-то попадает в ту точку, в которой мы сегодня оказываемся. Да? Понятно, что не все и не всегда оказываются, но регулярно продолжают находиться люди, которые находят, например, в древних текстах какие-то вопросы, да, или какие-то ответы, что на самом деле то же самое, потому что если я нахожу ответ, это значит, что у меня был вопрос, даже если я о нем не знал. И говоря о философии как о мышлении, можно сказать, что вот я проводил аналогию с художником, да, можно тогда сказать, что философия — это тоже по отношению к мышлению, что культурология или вот не история искусства, а как называется, когда обучают художников в училище или в институте. Вот этот, собственно, предмет, да, чем они занимаются, живописью, и когда тебе рассказывают, как делать живопись, при этом понятно, что только ты, как творец, будешь делать живопись. Вот то же самое с мышлением предлагает делать Пятигорский. Это, конечно, не его изобретение, это и сократическая традиция, и вообще традиция мышления, что на Западе, что на Востоке, в каких-нибудь монастырях. Не зря Пятигорский соединял Запад с Востоком. Вот, поговорим сегодня о мышлении, поговорим сегодня о древнем человеке. Вернемся после новостей. 967-103-5533.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Обсуждаем древнего человека в городе Александра Моисеевича Пятигорского. И вот я в начале программы зачитал вам отрывочек, да, потом пошел дальше по древу. И зачем я его читал? Мне кажется, этот образ древнего человека, который присутствует при том моменте, когда создаются миры, когда боги что-то там решают, да, понятно, что это все метафоры, можно как угодно себе это интерпретировать. Как говорит Тальпис, если это задевает как-то ваши чувства, считайте, что это метафоры. Вот, что же это за человек? Что же это за история такая? И мне кажется, это образ того, и откуда берется наше мышление, того истока, в котором рождается человеческая природа, потому что человек же это существо двусмысленное, да, существо двойственное. Он одновременно и животное и божественное, он одновременно и соединяет в себе прошлое и будущее, да, в общем, он поставлен наблюдателем в этой вселенной, да, и говорят даже про эффект наблюдателя в космологии, ну, в общем, и в микрологии, а какое-то такое вот необыкновенное существо, и что это такое, да, почему он такой раздвоенный, у нас есть правое и левое, как правое и неправое, да, у нас есть мужское, женское и прочие-прочие диады бесконечные, на которые весь мир с легкостью разбивается, и одну из них мы знаем хорошо, та, которая явлена нам очевидно, да, та, которую мы изучаем с помощью науки, с помощью приборов, с помощью уравнений, та, которая позволяет нам технологии создавать, да. А вторая сейчас в гораздо меньшем почете, но это не отменяет тех снов, которые нам снятся, тех фильмов, над которыми мы плачем или смеемся, они же откуда-то берутся. Мы как-то, мне кажется, несерьезно относимся к фантазии и слишком серьезно относимся к тому, что мы привыкли называть реальностью. Пятигорский писал, что, я зачту, я очень люблю эту его цитату, «Нормальный человек – это тот, кто, живя в своем мире, понимает, что их миров бесчисленное множество, легко, однако, сводимое к двум – его миру и всем прочим. Он знает, что любое его или чье-либо действие, слово или соображение, сколь бы очевидным оно ни казалось, всегда будет иметь, по крайней мере, два смысла. Иначе говоря, нормальный человек знает двусмысленность человеческого существования, своего в первую очередь, двусмысленность, не сводимую ни к чему одному и единственному». И вот мне кажется, об этой двойственности мы сейчас не всегда помним, когда всегда есть другая сторона, да, на самом деле их, как вот сказал Пятигорский, их бесчисленное множество этих других сторон, но они все сводятся к одному определению, что это не моя правда, да, и это не значит, что у меня правда, а у другого неправда, или наоборот, я не прав, а другой прав, как мы привыкли вот этой диадностью мыслить. Нет, кстати, эта диадность, это тоже древними индусами все изучалось, и они это называли в переводе на русский вульгарностью, да, когда мы мыслим противоположность, то есть либо одно, либо второе, либо ты меня любишь, либо ты меня ненавидишь. Нет, это ерунда какая-то, говорят древние индийцы и Пятигорский вслед за ними. Нет, мы видим эту двойственность, и мы способны в ней оставаться. Но каким образом? Вот я это так сформулировал, что Пятигорский учит нас заметить собственное мышление, что мы вообще-то уже, как говорил Мамардашвили, распяты, да, между двумя истинами, как Эдип или как любой другой герой. Да? Ведь, собственно, любой сюжет и любой внутренний сюжет двигает эта распятость между, например, долгом и чем чувством, между правильностью на уровне государства и правильностью на уровне человеческом. Ну, в общем, все вы знаете эти сюжеты. И вот заметить себя в этой ситуации, в ситуации распятости, когда я уже в ней оказался, и в этот момент можно начать мыслить, говорит Пятигорский. Да? Мы-то что обычно делаем? Мы сразу хотим что-то решать, судить, рядить, а Пятигорский предлагает мыслить, потому что именно из-за безмыслия мы попадаем в такие ситуации. Безмыслие не в смысле глупости, да, вот еще одна легкая противоположность, в которую легко соскакивать в смысле, а безмыслие в смысле Мысль, которая не была замечена, мысль, которая может быть реактивна, мысль, которая, о которой мы потом жалеем, да, это что такое? Это же не наша мысль очень часто. И замечать мысли, приходящие ко мне как свои или не свои, это очень и очень непростая задача. И, возможно, философ — это тот, кто упражняется в удерживании несводимого вместе. Да? Казалось бы, абсолютно какая-то странная практика, ненужная. Да? Зачем, если нам нужно выбрать самое оптимальное решение в жизни? Мы так часто думаем. Пятигорский предлагает заметить то поле, в котором этот оптимум вообще возможен. Да? В каком мире мы живем и внутри какого мышления. Наталья вот из Орла мне пишет. Здравствуйте. Верую, ибо нелепа тертуллиановская формула. Там, по-моему, ибо абсурдно. Может, и так можно перевести. Истинная вера не требует доказательств. Ты видишь все внутренним взором, прозреваешь, уносишься духом ввысь, в иные миры, в неизмеримые пространства. Я не очень понимаю, к чему относится ваш комментарий, Наталья, но формула красивая, безусловно, у Тертуллиана. И говоря о Пятигорском, мы, конечно, говорим не столько о вере, сколько о самом близком, да, о том, что гораздо ближе, чем, например, не знаю, мамины руки в детстве, да, о собственной природе, которая позволяет нам, например, учиться языку или учиться видеть предметы. Мы об этом говорили с Артемом в другой передаче, да, ссылались на интервьюирование и изучение крестьян в конце 19 века в Российской империи, что там большая часть неграмотных людей неграмотны не потому, что они читать не умеют, а они не способны к абстрактному мышлению, которое мы просто проскакиваем, не замечаем. Они не способны видеть предметы на фотографиях, да, самих себя, своих детей, потому что просто не научились. Да, не то, что они биологически не способны. Нет, мы овладели очень большим виртуальным навыком или навыком виртуального. И все остальные наши навыки, которые мы воспринимаем как само собой разумеющиеся, это же весьма и весьма не само собой разумеющееся. Посмотрите, как мы ходим, посмотрите, как мы сидим в метро, посмотрите, как мы проводим время наедине с собой и с другими. Это же все определенные коды, которыми мы обучаемся, которые очень легко проявляются, когда мы, например, попадаем в незнакомую нам культуру или видим человека, который принадлежит к другой культуре и, оказываясь в нашей культуре, не знает, что делать на дне рождения, на похоронах, на свадьбах или просто вот в метро или в офисе. То есть все то, что мы привыкаем считать нормой, есть лишь одна сторона вот из этой двусмысленности, а именно наша норма. Да? И это очень важно, потому что, мне кажется, большинство конфликтов вообще в мире между людьми возникают из-за того, что я предполагаю, что другой меня хочет нанести мне какой-то ущерб, и даже если он меня не понимает, это тоже как будто уже звучит обидно и оскорбительно. Но эта мысль, в которой я могу быть обижен, эта мысль может родиться только из предположения того, что человек напротив меня — это я сам, который, если поступает вот так, вот, значит, имеет в виду то-то. То есть мы бессознательно проводим вот эту вот, как сказать, операцию по наделению смыслом действий мира вокруг нас, вместо того, чтобы остановиться и увидеть вообще, что может быть разное в этом мире, что есть мое, а есть не мое. Николай из Кургана пишет. Добрый вечер, Влад. Хочу поделиться с вами своим открытием. Прослушав начало передачи, я вдруг отчетливо увидел Джордана Бруно на костре. Это вы про меня? Я понял, почему его сожгли. Его теория также завернула мозг людей того времени, как и философия вашего героя ныне. Может, говорить о Пятигорском просто очень рано? Слушайте, я не верю в эволюцию как эволюцию идей или эволюцию мышления. Читая древние тексты, ты видишь, насколько они сложнее, чем то, что мы сегодня пишем и употребляем. Конечно, есть исключения, и тогда, и сейчас, и доходит до нас лучшее, но быть готовым или не готовым... Слушайте, Сократа точно так же казнили за то, что он умы совращал, а обычно мы называем совращением умов то, что понять не можем. И вот, как я только что сказал с примером про обиду, мы думаем, что это против нас направлено что-то, чего мы не понимаем. И именно поэтому в любом уплощении и упрощении мысли общественной, да, хотя это не очень корректное выражение, общественная мысль, сразу же начинается охота на ведьм, неважно на что, на все выделяющееся, на все отклоняющееся от генеральной линии, потому что возле генеральной линии просто как будто безопаснее, да, но там и не очень жизненно. Продолжу говорить про двусмысленность другой цитатой про философа. «У философа нет возраста. Возраст у тех, кто считает, хватит ли ему времени, чтобы увидеть свою книгу напечатанной или своих внуков выросшими. Кому для выполнения его задачи требуется физическое время. У философа все равно, хорошего или плохого, нет задачи. Мышление разрешается в самом себе, без внешней цели, а не разрешится, значит, такая его судьба». Радикально, да, можно сказать? Радикальная позиция, как будто, ну... Тогда непонятно, как жить, да, если, например, принять, что ты философ, и что все, что тебя в этой жизни интересует, может произойти, а может не произойти, и не зависит от твоих инвестиций во время, или твоих планов, или твоих ожиданий. Я думаю, немногим может быть понятна позиция нашего математика Перельмана, да, который решил и не взял деньги. Это же именно вот то пространство мысли, о котором говорит Пятигорский, когда человек занят вообще другими вещами, а именно он занят решением математики. Точно так же, как можно быть занятым искусством или исполнением музыки, или, не знаю, чем, зодчеством, архитектурой. Да даже в офисе можно работать просто потому, что тебе хочется работать в офисе без относительно того, какую позицию ты займешь через год, 10, 15, как ты выйдешь на пенсию. Мы можем сказать, это про философов, это не про нас, это нам такое не надо. А я на это скажу тогда, что на самом деле я уверен, что это гораздо более качественная жизнь. Качественная, потому что снимает очень многие противоречия, я сужу по себе, противоречия, которые неизбежно возникают в быту, на работе, в политике, в мышлении, в воспитании детей. Бесконечно мы будем сталкиваться и сталкивались ранее с противоположными нашей точками зрения. И тогда что делать? Как-то приходится договариваться, да? А если я понимаю, что может быть по-разному, что мир не обязан быть, во-первых, таким, как я хочу, а во-вторых, одномерным, одномерным в смысле все ходят одинаково, и не про строй, да, а про голову, все считают, что вот эта команда спортивная хорошая, а вот эта спортивная команда нехорошая. Так же не может быть, да, это же бред, где тогда брать болельщиков другой команды? И разница... Например, психического здоровья в случае футбола, это когда я очень могу хорошо выплескивать свои эмоции, будучи болельщиком на футбольном матче, но как только я выхожу за его пределы, у меня тут же не вызывает никакой реакции человек в шарфе с другими цветами, потому что я понимаю, что пространство игры завершено, а в реальном мире это все не имеет никакого отношения. В реальном, в смысле, за пределами стадиона. Хотя какой реальнее, это хороший вопрос. Вернемся после короткой рекламы.
Человек читающий.
Вот Юрий Михайлович Лотман, которого только что зачитывали, большой друг был с Александром Моисеевичем, вместе они работали, вместе создавали Московско-Тартовскую семиотическую школу, и Юрий Михайлович выведен в «Древнем человеке в городе» в качестве персонажа Юлия Матвеевича Гутмана, как большого специалиста как раз семиотика. Мы говорим про двусмысленности, про природу человека, и я вот нарисовал одну горизонталь, да, у которой есть два полюса. С одной стороны, моя правда, с другой стороны, правда противоположная ей, но которую кто-то признает тоже как правду. А есть, можно еще вертикально рисовать. То, что ты считаешь человеком и называешь словом «человек», есть двойное существо. Оно живет в одном месте, в одно время с разными ему подобными или отличными от него существами, и оно же есть в другом месте, где не живут и не умирают. Оттого там и времени нет. Вот, на слух может быть сложно воспринять. Но есть люди лишь с одним существованием, первым. Они только то, что они здесь, и ничего больше. Это на самом деле серьезный вопрос. А мы все одинаковые? Мы все рождавшиеся, родившиеся и в будущем которые будут рождаться, или люди — это разное что-то, да? С одной стороны, конечно, мы живем в такой современной либеральной истории, когда у нас на бумаге все равны, все одинаково достойны счастья, ну, то есть буквально как переписанная Декларация прав независимости, Декларация независимости Томаса Джефферсона, да, очень-очень прогрессивный документ, как будто из другого времени, принесенный в Америку 18-го столетия. А с другой стороны, мы же можем оглянуться вокруг и увидеть, что по-разному бывает, да, люди разные, люди стремятся к разному, люди хотят разного, и задаешься вопросом, это что такое? Это воспитание, это педагогика, это мышление, это биология, да, и люди, которые привыкли решать проблемы, да, они очень часто не замечают, а нет, они никогда не замечают того, что для того, чтобы увидеть проблему, нужно мыслить так, что, чтобы определить что-то как проблему, да. Для того, чтобы как-то к чему-то относиться, надо это знать. То есть я вижу мусор, да, я говорю, ой, кто это здесь намусорил? Но чтобы узнать это как мусор, у меня должно быть такое мышление, в котором это мусор. Если это, например, какие-нибудь стаканчики, в которых рассаду надо делать, да, стаканчики от йогурта, то бабушка скажет, какой же это мусор, ты с ума сошел, милок? Это под рассаду будущую. Ну, и так далее, да, таких примеров можно очень много накидать, когда один тот же предмет для разных людей видится буквально по-разному, да. Для одного человека это негодяй, а для другого человека это прекрасный человек. Ну, например, один и тот же мужчина может быть для своей жены быть предателем и подонком, а для любовницы самый любимый и желанный человек на свете. Да? Как это так происходит? Что внутри наших отношений с миром могут рождаться полярности. Вот. И если вот эта двойственность во мне, когда я живу один вместе со всеми, или когда я живу в месте, где не живут и не умирают от того, что там времени нету, если так смотреть на человека, то можно, как будто, мне кажется, больше понять, чем если смотреть на человека как на нечто данное. Раскрою эту мысль в следующем часе. Сейчас уйдем на новости. 967-103-5533. Пишите.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Мы обсуждаем роман Александра Моисеевича Пятигорского «Древний человек в городе». И сегодня как-то подводим итоги того, что это за роман, что это за автор. Хотя мне не нравится слово сочетание «подводить итоги», потому что как будто мы тогда во всем разобрались. Да? Мы можем просто закрыть эту книжку, сказать «все». Мы сделали. Мы все поняли, у нас все получилось. Мне кажется, это не тот способ взаимоотношения с миром, который делает людей счастливыми. Мне кажется, что счастье – это очень важный не сам по себе элемент жизни, но это очень важный критерий того, что то, что я делаю, внутренне со мной сочетается. И мне кажется, когда человек несчастлив, это не значит, что он веселый, все время ходит, смеется, улыбается, да, или никогда не горюет. Нет, счастье для меня в этом смысле синоним здоровья, да, здоровья и внутреннего, и внешнего. И когда у меня есть некий запас прочности, да, и для того, чтобы встречаться с этим миром, опять же, мир — это не самая нежная поляна с пони, которую только можно придумать во Вселенной, но при этом мы как-то умудряемся строить города, рожать детей и влюбляться, и писать стихи. Да, вот я про это счастье говорю. Вот Демьян из Кемерово мне пишет: «Мы в жизни делаем все неправильно, спим неправильно, едим неправильно, думаем неправильно. Для этого нам и дана жизнь». Очень необычно оптимистично, афористичное завершение этого комментария, потому что я думал, вот отстаньте уже от нас, напишет Демьян. Мы вот неправильно спим, неправильно едим, думаем неправильно, отстаньте от нас, дайте. А вот для этого нам и дана жизнь. Спасибо вам большое за этот комментарий. Он очень милый, потому что кого-то действительно это может вогнать в какие-то негативные переживания, когда бесконечно из каждого утюга кто-то говорит, что мы делаем что-то неправильно. Я надеюсь, что я не звучу как человек, который говорит, вы все думаете неправильно. Нет, я скорее вслух с вами размышляю о том, как мне читать Александра Моисеевича, что я нахожу в Пятигорском, да, то есть это такой акт самонаблюдения, мышления о себе как о читателе. Я не столько говорю о романе, да, неизбежно в такой позиции, сколько о себе, о каких-то своих ценностях и о своем читательском опыте. И если это звучит как-то, если это можно извлечь, что вот, мол, мы мыслим неправильно. Нет, я по-другому, Демьян, скажу. Мы скорее не мыслим, по-моему, чем мыслим неправильно. Мыслить неправильно — это можно исправить. Раз-два. Если я заметил, что я неправильно мыслил, да, пересчитал, пересмотрел свои взгляды и дальше пошел. И все у меня сошлось. Но нет, мы же настаиваем, мы упорствуем в... Даже при всей очевидности того, что мы неправы, нам почему-то бывает очень сложно признать, что мы неправы, даже если это мы делаем сами с собой. Вот, и опять же, я сюда вообще не вставляю мораль или правильность. Пятигорский в этом смысле был абсолютно имморален, то есть не моралью он измерял мышление, да, если вообще мышление можно измерить. Скорее личным присутствием, да, и гораздо больше в каком-нибудь бандите, негодяе, может быть, жизни, чем в праведнике. При этом этот праведник может... Внешне, я имею в виду праведник, да, при этом этот праведник может проводить гораздо менее живую и насыщенную жизнь внутреннюю, чем этот разбойник, который кается, думает, чувствует, мыслит. Наталья из Орла пишет: про человека в шарфе — это утопия. Я так понимаю, это про футбольного фаната, который выходит со стадиона и занимается своими делами. Человек не может разделиться настолько, чтобы одна часть не переживала чувства другой. Другое дело — самоконтроль. Наталья, я не говорю, что человек разделяется, выходя со стадиона. Я скорее говорю о том, что мы живем в разных... топосах, в разных буквально пространствах, и пространство стадиона заканчивается за его воротами, и если человек несет его с собой дальше, возникает вопрос, да, это, ну, хороший, с другой стороны, вопрос, почему так много, например, может быть ярости, что она выплескивается за пределы стадиона, да, чем эта ярость порождена, потому что не всегда и не везде это происходит, да, не во всех странах, не во все исторические периоды, то, что нам кажется, человек разделился, я называю переходом из одного пространства в другое пространство. Ну, условно, в церкви мы по одному себя ведем, а выходим потом после венчания и едем на разгульную свадьбу, ту же самую разгульную, в смысле, все гуляют, поют и танцуют. А мы по-другому себя ведем, хотя это как бы часть одного пространства свадьбы. Поэтому не знаю... А вот самоконтроль мне как раз не нравится, когда вот во мне все кипит, а я, значит, сдерживаю, потому что я воспитанный. Ради кого я это делаю, да? Я как будто не даю тогда развернуться реальности в этой точке, когда, ну, например, меня обижают, да, или со мной делают что-то несправедливое. И вот у меня самоконтроль, потому что я приличный человек, а с другой стороны человек не получает отклика на свое действие, да, отзыва или... не сталкивается со мной, да, и может продолжать что-то нехорошее делать, да, для других или для самого себя. Ну, то есть, мне именно самоконтроль слова не очень нравится. Николай из Кургана пишет: «Мы видим то, что мы видим». Цитата, видимо, из меня, да. «Вокруг этого изречения можно словоблудить месяцами, было бы настроение. А вот Иисус всю эту теорию изложил вполне понятно. В светильник тела есть око. И сразу ясно, что каждый видит так, как способен. Спасибо вам, Влад, искренне. Я еще более утвердился, что самый величайший философский труд – Библия». Спасибо вам, Николай, за эту тонкую иронию. Однако я ни в коем случае не буду спорить с тем, что вы написали. Я согласен, что каждый видит так, как способен, и что Иисус довольно ясно излагал разные теории. Я скорее хотел отметить вот эту тонкую, но, мне кажется, важную разницу между нашим обычным словоупотреблением и тем словоупотреблением, которое предложил Пятигорский, которое я настаиваю и пытаюсь предлагать здесь, в этих передачах, что... Библия — это все-таки не философский труд. Философский труд — это труд философа, да, авторский труд, труд, внутри которого существуют попытки приближения к истине или к мудрости, да, зависит от перевода. Библия же — это священная книга, и у нее, ну, есть, конечно, у Нового Завета авторы, но там нету вот этого внутреннего, понимаете, разлома в Библии, который есть и присутствует и в философских трудах. Если в философии нету разлома, нету сомнения, это доктрина, это идеология, это пропаганда. А в культовых книгах как бы не может быть этого разлома, иначе там происходит разлом на разные секты и прочее-прочее. Ну вот, это такой комментарий. Можно сказать, что это до слова докапываюсь, но мне кажется, это правда важно, что обозначить, что Пятигорский считает философией. Потому что мы в бытовой речи философией можем что угодно называть. От рассуждения третьеклассника о том, почему он не хочет делать уроки, до, не знаю, выступления президента по телевизору. Это все не философия. Философия – это особое состояние ума. Очень и очень питательное для меня лично. Дмитрий из Москвы говорит, если человек мыслит логично, то он не может мыслить неправильно. Ну как же? Если он основывается на ложной предпосылке, Дмитрий, он может очень логично выстраивать все свои аргументы, но весь ход его мысли будет неправильным. То есть логика – это всего лишь способ создания аргументов. Да? Если все изначально неправильно, то... Так что не знаю. Мы говорили про раздвоенность человека и говорили про то, что человек должен быть раздвоенным для того, чтобы быть человеком. Однако же вот Пятигорский вводит такую фигуру человека с одной душой, можно воспринимать как метафору, и что эти люди с одной душой делают. Такие принимают приказы буквально и выполняют их с техническим совершенством, всей своей единственной, назовем для упрощения, душой. Второе, они служат инструментом, аппаратом связи с кем и чем угодно. Они смазка истории, отрабатываемый и отбрасываемый материал, хотя с виду могут казаться вполне живыми человеческими существами». Вот, и мне кажется, это можно, конечно, про тоталитаризм здесь поговорить, а можно поговорить про искусственный интеллект и про роботов, и про то, чем искусственный интеллект, в кавычках, да, назовем его, отличается от естественного интеллекта в том, что если в искусственном интеллекте появится двусмысленность, мы тут же его будем чистить, мы тут же его будем менять, совершенствовать и делать однозначным, да. Компьютер на то и компьютер, что он не должен... сомневаться, он не должен не знать, что выбрать, да, человек же именно этим и жив, что он не знает, что он, приходя в эту жизнь, должен попадать в ловушки, в вечные проблемы человечества, да, он должен их самостоятельно на себе, своей жизнью и судьбой решать, вопросы любви, жизни, смерти, чести, достоинства, долга и так далее, и... Все это возможно преодолевать только, если у нас есть эта раздвоенность, если есть у нас с одной стороны, с другой стороны, если есть взгляд на самих себя, если есть возможность внутренней свободы в мышлении, да, подумать о противоположной стороне дела, о том, как оно может быть, а что если... Ну, по сути, мышление позволяет нам... использовать черновик, да, черновик реальности, и только потом что-то воплощать. И если мы не можем разделять реальность и наши фантазии о ней, то это тоже хороший вопрос. Как так получилось, что они у меня слиплись? Вот. Можно сказать, что философия занимается архитектурой внутренних миров. То есть мы можем ходить по этим мирам, или по зданиям внутренним. Ну, это я все, опять же, метафоры предлагаю, да, для того, чтобы было понятнее, о чем идет речь. А может, наоборот, я вас сильнее запутываю, как получится. И, например, мы вслепую ходим по этим мирам и, например, где-то постоянно попадаем в какую-то яму или стукаемся обо что-то. И вот если мы не обратим внимание на себя, как пьяный, да, мы можем бесконечно пытаться сделать что-то со стороны наблюдателя довольно абсурдно. Пьяный же именно что уплощается, он не выходит за рамки здесь сейчас, он пребывает здесь сейчас, поэтому может ругаться с телевизором, с холодильником или полчаса пытаться надеть брюки, потому что он не способен остановиться, сказать «так, стоп, что происходит?», сделать какие-то выводы. То есть он не способен выйти на метауровень, да, на уровень педагога, который для самого себя, который видит, где ребенок или человек совершает ошибку. Вот. То есть Пятигорский говорит, что у нормальных людей, у нормальных, я читал, что определение нормальных людей, две души или два существования, да, и зазор между ними. Есть замечательная книжка Софьи Залманной Агранович «Человек двусмысленный», «Homo amphibolus», где она вот очень здорово раскрывает очень, ну, я не знаю, знакомы ли они были с Пятигорским, наверняка встречались, или знали друг о друге. Она по сказкам, замечательная у нее лекция есть в Ютубе. Так вот, книжка «Человек двусмысленный» как раз о том, что у человека просто необходимо ему две природы для того, чтобы мочь разговаривать, мыслить, смеяться, да, видеть вот эти вот зазоры в самой реальности, видеть двусмысленность. Если человек не видит эту двусмысленность, у него нет чувства юмора. Если у него нет чувства юмора, вопрос, что с его мышлением, как он... Ну, то есть, если он воспринимает только буквальный смысл того, что говорится, то можно подозревать, например, органические поражения мозга. Это вот в книжке Эрика Канделя, или Канделя, немецкого, по-моему, или американского, или австрийского нейрохирурга, Нобелевского лауреата. У него есть замечательные книжки, такие толстенькие, про мозг и про память. Вот он это все изучает. И в книжке, в которой он рассказывает про то, как современное искусство с начала 20 века, ну, оно уже не современное, да, тогда ультрасовременное, Шеле, Кокошко, как это двигало науку о мозге, как художники знали истину до того, как наука ее открыла. Так вот, там говорится, что если человек не понимает контекстов, да, то есть у нас один отдел мозга отвечает за смысл, а другой за контекст, и может та или другая система в одном или другом полушарии нарушиться, и тогда человек вдруг, у него пропадает чувство юмора, например, или он становится очень серьезным, или очень несерьезным, ну, то есть случается перекос. Если человек не полифоничен, а вот перекошенный, то вопрос, что происходит. Николай из Кургана пишет: «Никакой насмешки. Мы видим то, что мы видим, придумал я еще в институте. Хотя, может быть, я услышал это, когда спал от кого-то и приписал себе. Вы рассуждаете, я слушаю, у меня свои выводы, они не ведут к разрушению, все прекрасно». Спасибо вам, Николай. Это замечательная позиция. Очень мне симпатичная. Вообще, о чем этот роман, да, я постоянно этот вопрос задаю, вот сегодня мне пришла мысль о том, что это роман разговоров. Здесь бесконечные диалоги, здесь, конечно, есть и любовные линии, и приключенческие, и погони, и что-то все время происходит непонятное, случается, да. Ну, то есть экранизировать этот фильм невозможно, эту книгу. Но здесь столько интересных разговоров, я подумал, а что может быть вообще интереснее интересных разговоров? И как мало интересных разговоров мы встречаем в литературе, в кино, да, когда что-то попадается интересное, мы потом это готовы десятилетиями цитировать, или нам вдруг западает какая-то мысль или какая-то фраза в душу, в память. И роман разговоров, ну, это удивительный же жанр, да, только представьте себе, что там описываются интересные разговоры. И мы как-то с Артемом разговаривали о том, что вот он говорит: я хотел бы написать книгу, которую можно читать с любого места. Знаешь ли ты такую? Я думал, единственный автор, которого я придумал, и мы не берем поэзию, да, мы берем именно прозу, единственная книга, автор именно, до которого я додумался, это был Пятигорский, потому что его действительно можно читать с любого момента, потому что он не разворачивает действие, а оно вот настолько туго в комок сведено, в пучок, да, звенит, как струна, от внутреннего напряжения и удовольствия мысли, что с любого места интересно. Интересно не потому, что там есть сюжет, да, опять же, а потому, что там есть вот этот накал мысли. Потом, как буквам тесно, мыслям вольготно. Вот. Еще хочется поговорить про историю и про внешний мир, потому что это основное поле нашего мышления обычно. Мы с утра до ночи заняты тем, что обсуждаем происходящее вокруг. И важно не то, что мы обсуждаем, а важно, как мы об этом говорим, как мы об этом мыслим. Вот такая фраза. Итак, профессор. Студент откинулся на спинку стула и закурил. Может ли история быть правильной? Ответ. Я бы разделил ваш вопрос на два. Может ли она вообще быть? И только если да, то может ли она быть правильной? Отвечаю. Если история есть в моем мышлении, то спрашивать надо, правильно ли оно. Другой правильности у истории нет. Теперь вы, господин Август. В голосе студента была небрежная повелительность неудавшегося владыки рода. Итак, Август отвечает. Есть только одна история. История меня. Любая другая, включая историю города, не более чем движение моей мысли назад или отбрасывание ее вперед. И это переход к другой большой теме этого романа, не менее для меня важной и интересной, о том, как мы мыслим то, что мы называем объективным миром, как мы мыслим эту реальность. Пятигорский радикально, я люблю его за эту радикальность, радикально утверждает, что без моего мышления о ситуации никакой ситуации нету. И то, что она произошла где-то там, в Зимбабве, и кто-то ее мыслит, и для кого-то это великая радость или великая трагедия, ко мне не имеет никакого отношения, я о ней ничего не знаю. Именно в этом смысле он предлагает вообще мыслить историю. Мы же, я в первой передаче, посвященной этому роману, говорил, мы привыкли мыслить так, как нас научили, мы привыкаем чувствовать и воспринимать этот мир социологически. То есть как будто в нем есть какие-то объекты, независимые от нас, которые там как-то шевелятся, что-то производят. И вот в этом мире, произведенном этими большими мифическими машинами, мы живем. Об этом мы говорили в «Миф-машине». Да? Собственно, это и есть миф-машина о том, что есть какой-то мир отдельный от нас. Пятигорский же вот с другого края заходит. Не через критику окружающего мира, а через воспевание меня, да, вас, мышление. Тут еще важно, я в скобочках добавлю, что вот этот древний человек, он же образ наблюдателя, он же образ мыслителя, который мыслит над мышлением своим, это общее для нас всех мышление. Вот Дмитрий написал, что если человек мыслит логично, то он не может мыслить неправильно. А Пятигорский бы скорее сказал, что если мы мыслим правильно, то мы мыслим все одинаково, все люди в смысле. А о чем мы мыслим, это уже совершенно не важно. То есть дело мысли не ответ, да? Хотя, казалось бы, парадоксально, мы привыкли инструментализировать свою мысль. Пятигорский же говорит, что нет, как только мысль выпадает в инструментализм, в решение проблем, из теории в практику, то, что называется, он очень не любил этот переход из теории в практику, он говорит, что это глупость полная. Есть практика, а есть теория, и им надо оставаться отдельно, да, то есть это как, я не знаю, сольфеджио и игра на музыкальном инструменте. Они друг без друга не могут, да, но нельзя сказать, что, играя на музыкальном инструменте, я воплощаю сольфеджио. Так и с теорией и практикой. И вот это то, что я называю социологическим мышлением, это мышление, что есть какое-то правильное, истинное, например, история, или устройство государства, или воспитание детей, да, или еще что-нибудь. Ну, короче, научи дурака Богу молиться. И вот это вот все. Мы сейчас уйдем на новости. 967-103-5533 и будем завершаться.
Человек читающий.
Мы возвращаемся, и вот Александра из Уфы пишет. Добрый вечер, Владислав. Я читала, что вроде слово о полку Игореве можно читать по диагонали, по вертикали и горизонтали. С уважением. Слушайте, да можно все что угодно читать по диагонали, по вертикали и горизонтали. Я же этот пример привел с Пятигорским, что с любого места интересно его читать, а не про то, в какую сторону его можно раскручивать. Вообще много людей, которые любят извращаться с текстами, по-разному их читать. Там есть, например, Марк Данилевский, известная такая у него книга «Дом листьев Z», по-моему, называется. Там, ну, это просто шедевр издательской работы, там, потому что текст как только не набран, и действительно вырезаны какие-то кусочки. Ну, то есть, представляете, в каждом экземпляре этой книги вот сделаны лабиринты бумажные, да? Можно с чем угодно играться. Возвращаемся. «Любая ситуация ограничена моим знанием о ней. Сама по себе она бесконечно больше, так как включает в себя все действительное и возможное знание других». То есть Пятигорский в этом смысле очень, не хочется говорить слово демократичен, да, он скорее антивластен, да, антидогматичен, вот так, наверное. То есть смотрите, такая ситуация, сидит класс в школе, 30 человек и учительница. Что это, да, для нас, немыслящих людей нормальных, это класс, в котором есть учитель, который должен быть проводником воспитательных ценностей, он должен знать свой предмет, И он должен передать эти знания как-то ребятам, используя педагогические наработки для того, чтобы они сдали экзамены и перешли в следующий класс или поступили в университет. Да? Ситуация такая. А ситуация абсолютно не философская в этом смысле. С другой стороны, приходит философ и говорит, что здесь происходит, сам себе задает вопрос. И говорит, так, я вижу 31 человек сидит в классе. И они занимаются чем-то. И дальше мы можем начинать придумывать критерии того, чем они занимаются. Например, поделить людей на интересно и неинтересно. И тогда, например, может оказаться, что учителю не очень интересно, а некоторым детям очень интересно, а большинству детей вообще наплевать. Или мы можем измерить уровень подвижности, да, насколько энергичны люди в классе. И тогда еще какие-нибудь результаты получатся. Понимаете, да? Можем начать с этим играть. Это я про что? Про то, что... Философ в момент, когда он видит вот эту ситуацию, что один рассказывает другим, что им делать, он задает тот самый вопрос, за который нас в детстве выгоняли из класса. Он говорит, что здесь происходит? А почему я должен вас слушать? И это не про выяснение иерархии, да? Это очень важно. Это про действительное основание. Если у учителя есть ответ на этот вопрос, да, у хороших учителей он, конечно же, есть, и... Самый честный и простой ответ – это «не хочешь – не надо». А если вот я не вставляю в свое мышление дидактику, не свою, да, государственную, например, или заучевскую, или директорскую, ну, это все аватар государства, а просто встречаемся как два человека, то может произойти что-то интересное. Да? А может, например, измениться отношение ученика к этому процессу. А может быть, учитель друга на всю жизнь встретит. Ну, в общем, происходит что-то человеческое. Поэтому, мне кажется, например, очень часто не работают психологи, которые работают в... Не работают в смысле... Ну, вы поняли. Эта идея не работает, которая, например, в офисах корпораций. Да? И они вроде... с сотрудниками занимаются, а с другой стороны, что там заказчиком является корпорация, да, и у корпорации есть свои заказы на то, чтобы люди там были более счастливы, в депрессию не падали или не ругали руководство, или вообще этот психолог отчитывается перед начальством, да, как о результатах своей работы. То есть с точки зрения производственной это нормально, а с точки зрения человеческой это абсолютно ненормально. Или в школе, да, если психолог является детский... агентом власти или агентов родителей, власти в смысле директорской, ну, в смысле муниципальной, да, то он не на стороне ребенка. А если он на стороне ребенка, то он, что ему делать, да, и получается такой не между мной и вами заключенный договор, да, а какие-то структуры, опять же, в которые мы вместе встраиваемся и пытаемся там как-то выжить. Выжить в смысле как живые существа с внутренним богатым миром. Вот, и философия и в этом смысле радикально свободна. Философ может быть очень неудобен, как сам говорил Пятигорский, что его ошибочно называли диссидентом, потом по прошествии, ну, его в 74-м году предложили ему уехать из страны, если он не хочет проблем, он уехал, потом, значит, за, как-то формулировка ужасная, за недоказанностью или за отсутствием состава преступления, меня вот этот вот предлог «за» всегда смущает в таких формулировках, за отсутствием состава преступления, в общем, ему сказали «нет, вы можете возвращаться», он говорит «нет, спасибо, я уже здесь, в лондонской школе востоковедения поработаю». И он говорит, я же никогда не был диссидентом. Я был абсолютно тихим, спокойным, зашуганным интеллигентом, советским гражданином. Да? У меня и мысли не было что-то там нести политическое в самом себе. Он говорит, но при этом философ – это такая фигура, которая в определенных исторических, да, и социальных ситуациях вдруг самим своим существованием оказывает политическое воздействие. Ну, просто потому, что он по-другому не может. Так же, как, например, какой-нибудь модник, одевающийся ярко, может во времена серой уравниловки, ну, как мы видим какие-нибудь видео из КНДР, может считываться объективно, да, а не субъективно, как диссидент, как тот, кто против чего-то, как... Ну, понимаете, да? И мы очень часто же так делаем, особенно когда подростки, например, бунтуют. Мы, вернее, не так. Подростки что-то с собой делают, а мы говорим, они, наверное, бунтуют. Вернее, мы не говорим «наверное», мы абсолютно уверены, что они бунтуют. А им, может быть, нравится такой цвет волос, такая внешность, такая одежда, и это вообще может не иметь никакого отношения ни к родителям, ни к школе, ни к чему угодно. То есть сама ситуация угрозы, да, когда это считывается родителями или психологами или педагогами как угроза, Пятигорский бы сказал, что эта угроза продуцируется мышлением этих взрослых, а не объективностью ситуации, потому что нет никакой объективной ситуации, да, мы можем только задавать вопросы другому человеку. А что ты думаешь? А что ты делаешь? А имеет ли это какое-то отношение ко мне? Мы же все тащим на себя, и если на голову падает яблоко, что говорит обычный человек? Нормальный, да? А нормальный человек говорит, что яблоко упало. Нормально по Пятигорскому, да? Что говорит человек, который думает, что все на нем сконцентрировано? Он говорит, вот, как мне не повезло, какой день, или вот кто-то, кто посадил эти яблони с такими тяжелыми плодами, или если он хозяин усадьбы, он говорит, спилить все эти яблони, или если он городской голова, он скажет, так, огородить, чтобы по газонам не ходили, чтобы никого яблоком не зашибло. Ну, то есть, понимаете, начинается какая-то бурная деятельность из-за пропуска вот этого первого вот этой первой философской двусмысленности, что такое бывает. И по тому, как мы реагируем на реальность, по тому, какие мы в ней видим возможности или угрозы, это все повод через внешнее взглянуть внутрь. Потому что так, как мы относимся к окружающим, это же так же, как мы относимся и к самим себе. И это можно разворачивать. Можно изнутри наружу идти, можно снаружи внутрь идти. Важно и то, и та сторона, и та сторона. Про знания я прочитал кусочек, но... Что мы вообще знаем? Да? Эпоха, пишет Пятигорский, в которую мы вступили, не заметив этого, есть эпоха незнания. Главным становится не получение знания отдельным человеком, а принципиальная получаемость знания, его сообщаемость всем. Отсюда естественная реакция злобы и ненависти на любое знание, не предназначенное для сообщения и передачи тем же всем, так же, как и на носителей такого знания. Ведь во все времена средний обитатель Земли больше всего хотел иметь то, чего он лишен, даже если оно было ему не нужно. Мы редко думаем о том, как устроено знание, причем не можно думать о своем знании, да, что я знаю, что я не знаю, и очевидно, что будут какие-то особенности, да, мы все знаем разное, и это даже не про то, какое количество книг мы можем процитировать, да, или параграфов пересказать. Нет, это скорее про то, как мы обозреваем этот континент, нет, не континент, этот архипелаг фактов или мнений о мире, который у нас есть. Мы находимся в одной точке времени и пространства. Да? А если мы много времени тратим на то, чтобы исследовать окружающую нас действительность, мы можем еще несколько взглядов. Да? Тогда нас называют профессионалами. Мы, например, можем быть востоковедами, буддистами, китаистами, американистами, кем угодно. Да? Исследователями России, социологами, ну, в общем, психологами. А при этом понятно, что все наше мышление ограничено, как ни парадоксально бы ни звучало, нашим мышлением. Это точка, из которой я обозреваю, из которой я выхожу и в которую я возвращаюсь. Да, все в итоге сводится ко мне как к некому критерию. Критерию, например, этого мира на адекватность мне. Да? На адекватность не в смысле правильность, а в смысле того, что подходит мне, не подходит, что я об этом думаю, это меня возмущает или радует, или вдохновляет и так далее, и так далее. И могут, знаете, такую картинку, там два человека в автобусе сидит, один унылый сидит у окна, которое в скале, а второй веселый сидит у окна, которое в долину распахивает. И вот, мол, картинка должна символизировать, что мы можем выбрать место в автобусе, ну, что, мы что-то можем, да? А с другой стороны, то же самое происходит постоянно. И позитивная здесь психология, да? Как будто ты вправе поменять место, говорим мы друг другу этой картинкой. Но нет, место же это в нашем мышлении место. Я уверен, что если два человека, которые вот один грустный, несчастный по жизни, я имею в виду, один счастливый по жизни, а не из-за каких-то объективных факторов, поменяются местами, то очень быстро они найдут то, что их расстраивает или радует в ситуации друг друга, ну, неизбежно, да, просто потому, что так организован их опыт глядения, опыт видения, опыт чувствования. И это все подводка, на самом деле, к тому, чтобы довольно резкий тезис сказать, что в каком-то смысле, согласно Пятигорскому, объективной реальности не существует. И тут важно каждое слово, и важно, что оно значит. Объективная реальность не существует, потому что все происходит в сознании. Тут важно, что значит объективный, что значит реальности, что значит существовать. Но доводя внимание и настаивая на этом внимании до абсурда, но до точки, в которой я не могу не начать мыслить для того, чтобы хоть что-то сказать об этом мире. Пятигорский тем самым, можно сказать, призывает, но на самом деле никого не призывает. Он сам с огромным удовольствием всем этим занимался всю жизнь, да, именно мыслил, интересовался, наблюдал, что-то рассказывал, писал. По сути, Пятигорский утверждает, что если я сам себя не замечу, то я весь мир не замечу вокруг. То есть я могу всю жизнь что-то перебирать бесконечно, не имея к этому никакого отношения. Как персонаж Сартра из его романа «Тошнота», там был такой мужчина, который в библиотеке, он решил все знания, значит, мира узнать, поэтому он записался в библиотеку и читал все книги по алфавиту. И вот его герой встречает, он говорит, вот я там до буквы «М» дочитал, все. Годами просто человек сидит и читает подряд. Мы понимаем, что это какое-то неправильное отношение к знанию, да, что не так как будто над сознанием взаимодействовать. Но об этом сложно говорить, да. Это какие-то такие мета-установки и мета-нарративы. Тем интереснее. Уйдем на короткую рекламу и будем заканчивать.
Человек читающий.
Интересно, вот сейчас так про Ломоносова сказали комплиментарно, да, человек, первый человек нового времени. Я подумал, что это же еще зависит от того, ну, я не ставлю нисколько под сомнение компетентность автора, который об этом говорит, но я думаю, там же есть еще отношение у меня к новому времени, как я к нему отношусь. Раньше было лучше или вот мы все потеряли? Да, и, ну, вернее, наоборот, раньше было лучше, или спасибо, благодаря этому мы вот сейчас живем так, как никогда прежде. То есть вот это вот все время пропускается, да, мы слышим это по интонации, что новое время тождественно хорошее время. При этом задавайте вопрос, почему, что происходит, и я вот сегодня не стал говорить об университете и о власти, и о знании у Пятигорского, у него там очень хорошие куски в романе есть, посвященные этому. Но это действительно удивительно, как я до конкретно знакомства с Пятигорским принимал этот мир как данность. При этом сомневающийся был, и книжки читал, и в университетах учился, и по миру ездил. Но вот именно Пятигорский меня разбудил к мышлению, не в смысле даже сомнения, а в смысле того, что я вдруг понял, что такое мышление, именно благодаря его книгам и лекциям. Так что я его категорически рекомендую. Хочу прочитать отрывочек маленький, который я очень люблю, и он меня каждый раз по-разному, но ставит в тупик. В наше время есть немало людей, которые знают все то, о чем им нужно знать. Находятся и такие, которые знают все, что невозможно не знать, ибо это и есть дело знать все. Говорят, что они составляют около 0,1% всего человечества. Им противопоставлено остальное человечество, которое практически вообще ничего не знает, ибо знать не его дело. Но и это противопоставление еще одна иллюзия. И тем и другим вместе противостоит крошечное меньшинство тех, по Бакару их не больше 6 тысяч во всем мире, кто имеет свое знание. За ними нет будущего. Мне кажется, это хорошее концовка обсуждения романа Александра Моисеевича Пятигорского «Древний человек в городе». Я столько раз повторил его фамилию, что надеюсь, вдруг вы когда-нибудь, встретив его на книжной полке или в Ютубе, вы кликните или купите, или просто пролистаете, а вдруг зацепит. Я не знаю, зачем это мне, да, но почему-то очень приятно всегда делиться тем, что ты любишь, да, обмениваться секретиками с друзьями, да, показывать, из чего состоит твой внутренний мир. И я очень рад, что этот разговор состоялся. В общем, читайте Александра Пятигорского или еще кого-нибудь. С вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее». А на сегодня все. До встречи через неделю. До свидания.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.